Всем привет! В эфире ДВ Новости Шоу. Еженедельная программа на канале Deutsche Welle. Со мной Ольга Тихомирова. В Москве, напомню, 9:30 утра, а у нас в Бонне 8:30. И весь час я вместе с вами жду ваших комментариев, вопросов, лайков. Не забывайте про них тоже. Семерка едина и хочет давить на Путина вместе с Трампом. Трамп прошел большой путь за год от «у Украины нет козырей» до «Россия не выигрывает». Президент США переключается на Украину и готов вернуть санкции против российской нефти. Зеленский требует Путина навстречу. И все это на фоне эскалации воздушных атак. В прямом эфире у нас сегодня украинский политолог Владимир Фисенко и бывший российский дипломат Борис Бондарев, а также корреспондентки Deutsche Welle в Киеве Александра Индюхова и в Брюсселе Ксения Польская. С Ксенией поговорим, кстати, о новом этапе на пути Украины в ЕС, который стартовал как раз на этой неделе. Ну и еще и спросили людей на улицах Берлина, что они думают о перспективе украинского членства в Евросоюзе. Поэт Александр Дельфинов оценит в этом выпуске переменчивость Трампа. Накануне еще один нефтеперерабатывающий завод в России остановил свою работу. Теперь уже московский в Капотне полностью. Временно, но полностью. Накануне, по признанию мэра российской столицы Сергея Собянина, была одна из крупнейших атак на Москву с начала года. А ПВО, очевидно, сработало плохо. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по НПЗ в Капотне – это способ заставить Россию завершить конфликт. Я цитирую. «Это справедливый ответ на российский удар и ответ за затягивание войны, которую необходимо завершить». Россия за день до этого ударила по Киево-Печерской лавре. Горел Успенский собор. В результате атаки на Киев в тот день погибли 5 человек. Эскалация последних недель ровно перед встречей «семерки» с участием Трампа и на фоне старта европейского трека Украины. Мы начнем этот выпуск с корреспонденткой Deutsche Welle в Киеве Александры Индюховой. Александра, привет.
Доброе утро.
Расскажи, как прошла сегодняшняя ночь в Киеве, в Украине.
Сегодняшняя ночь в Киеве была более спокойна, чем предыдущая. Однако по всей территории Украины, имеется в виду прифронтовые регионы, конечно же, были обстрелы. Если накануне российская армия совершила дроновую атаку на Киево-Печерскую лавру, то, например, сегодня ночью в Сумской области атакована конноспортивная школа, погибли кони, люди не пострадали. И вот по всей Украине есть еще такой вот тренд, можно сказать в кавычках, у российских военных обстреливать именно фермерские хозяйства с коровами, с другими животными и вот такие сооружения, как у нас спортивная школа. В Харьковской области были обстрелы, один человек пострадали. В Днепропетровске, ну, Запорожье просто каждый день обстреливается, и Херсонская область также.
Александра, а что известно о повреждении Киево-Печерской лавры? Там был президент просто сразу, спустя несколько часов после обстрела. Но это же важный символ для всей Украины.
Институт изучения войны, который в Украине, который занимается анализом и тактикой, и стратегией российской армии, сделал вывод, что этот удар имел, конечно, психологическая атака. Посеять страх среди населения Украины, особенно среди верующих, поскольку если подобные вещи происходят с церковными сооружениями, то, конечно, у верующих есть два мнения. Удар дьявола, и об этом некоторые священники, которые более склонны к московскому патриархату, уже заявили, либо кара Божья. Но это религиозное как бы мнение. Однако вот я хотела бы привести цитату соучредитель Firepoint, компании, предприятия, которое производит дроны и ракеты, баллистические ракеты, которые атакуют сейчас глубокий тыл России.
Это ракеты «Фламинго», правильно?
Так. Он сказал, следующая цитата, горькая ирония, на территории Лавры покоится Юрий Долгорукий, князь, которого считают основателем Москвы. Их город родился в Киеве. Конец цитаты. Их город — это российский город, Москва, столица России. Это очень как бы символично. Почему, собственно, российская армия и в какой ум пришла такая мысль. Однако это произошло. И, конечно же, лавра – это важный символ для Украины. Это изюминка не только Киева, но и Украины. Подобных сооружений нет в мире. Это мы все знаем. Восстановление лавры может продлиться 2 года по предварительным оценкам. По предварительным украинским оценкам нанесен ущерб почти в 9 миллиардов евро. Но вот накануне, 15 июня, на встрече в Большой Семерке, было достигнуто соглашение, о котором президент Зеленский сообщил, что Швейцария готова помочь с восстановлением Лавры. Сотрудники ДСНС, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, до сих пор занимаются работами по ликвидации пожара. Возможно, над Успенским собором будет построено защитное укрытие. Возможно, такие же укрытия будут построены над другими серьезными памятниками архитектуры и культуры, и те, которые занесены в список ЮНЕСКО, на территории Лавры.
А вот вся эта эскалация последних недель, которая на самом деле вот создает впечатление, что это все усиливается, и обстрелы со стороны России, и ответные обстрелы со стороны Украины вглубь России. Как это сказывается на настроениях в Украине? Вот, ну, условно говоря, ожидают ли украинцы на этом фоне успеха или какого-то продвижения в переговорах? Или наоборот, да, они готовятся сейчас, уже сейчас к новой зиме, новой военной зиме?
Новая военная зима, все готовятся. И, как сказал накануне президент Зеленский на площадке Большой Семерки, в Украине будет тяжелая зима, но и у России тоже. И Россия тоже следует к этому готовиться. Эскалация последних дней, а вот как относятся к этому украинцы, в принципе, можно сказать, что в обществе царит такая так называемая пролонгированная боль. То есть, что бы ни делала Россия, украинцы понимают, что война будет пока продолжаться. Конечно же, будут жертвы, конечно, будут ранены. Это все очень больно, но вот эта пролонгированная боль, она присутствует. И, возможно, она несколько мешает объективно осознать происходящее. Со стороны гораздо лучше видно, что насколько Украина эффектно, успешно все же перешла в атаку на Россию, и не только на те российские части, которые находятся на оккупированных украинских территориях, но и вглубь России. Это все достаточно успешные операции, их можно осознать только как бы независимым взглядом. Но украинцы мешают.
То есть в Украине, Александра, прости, то есть в Украине нет ощущения, которое, например, транслирует Владимир Зеленский вот сейчас в Европе, да, что мы стали успешными, мы стали, ну, как минимум, не проигрывать. Вот такого ощущения у украинцев нет?
У меня есть такое ощущение, оно уже с 25-го года меня не покидает. Но если посмотреть на людей, у которых конкретно ранены члены семьи или убиты члены семьи, вы знаете, им как бы не... Для них это самая главная боль. Если посмотреть на украинцев, которые остались без квартиры, которые не смогли адаптироваться дальше, не найти себя в дальнейшей жизни, то это, конечно, другие ощущения. Я говорю про спектр мнений в обществе. Конечно же, те люди, которые могут, согласно своему состоянию, наблюдать объективно за происходящим, у них есть ощущение, что... Ведь даже не ощущение, а уверенность, например, у меня о прорыве на крымском направлении, о том, что украинская армия эффективно начинает контролировать подъездные пути в районе Мариуполя и даже уже возле оккупированных регионов Херсонская, частично Запорожская областей и в Харьковской области, несмотря на активные атаки российской армии, является успешной, то не все украинцы могут вот это ощутить. Но тем не менее... Это не означает, что украинцы в общем спектре готовы отдать России какие-либо территории или пойти на уступки. Эта война слишком затянулась, и пролонгированная боль, она также работает и в этом направлении. Никто ничего не отдавать не собирается.
Александра, а есть ли надежда на Трампа? Вот он сейчас несколько изменил свою риторику в адрес и Зеленского, и Украины. Вчера были встречи Трампа с Зеленским. Есть ли надежда, что он каким-то образом поменялся и сейчас больше будет выступать в поддержку? Даже не в поддержку, а просто не будет поддерживать Путина, условно говоря.
Украинцы уже привыкли к качелям Трампа. То он поддерживает Украину, то он поддерживает Путина. И все надеются, что произойдет кумулятивный эффект, да, сложатся все пазлы, украинские дипломатические усилия, украинские военные успехи, результаты работы политического руководства Украины, реальная экономическая, военная и политическая ситуация в России, все сложатся пазлы, и Трамп, возможно, возглавит это победное шествие, которым должно увенчаться победой Украины, победой военно-политической, именно военно-политической. И о капитуляции Украины никто не думает, поэтому Трампа, конечно же, приветствует, если он возглавит это победное шествие, имеется в виду шествие победы над российским военно-политическим руководством.
Александр, и еще спрошу по поводу вот этого старта европейского трека Украины на этой неделе. Какие надежды с этим связывают? Насколько украинцам вот членство ЕС нужно?
Вся эта история, в принципе, началась с того, что украинцы были против решения правительства Азарова при президенте Януковиче о том, что Украина отказывается от евроинтеграционного пути. Тогда возник Майдан, после этого произошла аннексия Крыма, заход российских войск в Донецкую, Луганскую области, потом антитеррористическая операция и полномасштабное российское вторжение, до которого Украина уже подписала и согласна была перейти из энергетического поля России и Беларуси в энергетическую систему Европы и далее готова была интегрироваться в европейский рынок. Украина уже живет в этом, и членство в ЕС для Украины это как бы билет в будущее, но это были ощущения до войны. Сейчас украинцы считают, что совершенно справедливо они должны быть членами Европейского Союза, поскольку, как говорится, не на словах, к сожалению, на деле, на поле боя доказали, что европейские ценности, человеческие ценности – это самое главное, что является центром украинского общества. Так что членство в ЕС – это то, что украинцы принимают априори и считают, что должно существовать не только как теоретическое де-факто, но и де-юре.
Спасибо большое. Александра Индюхова, корреспондентка Deutsche Welle в Киеве, была с нами на связи. Продолжим о том, что происходило во Франции и что будет происходить дальше на этой неделе во внешнеполитической сфере, связанной с Украиной, мирными переговорами. Вот сейчас во Франции завершается саммит Большой Семерки, и на нем, как сообщили уже источники во всех делегациях, каких только можно, всем информагентствам, есть договоренность усилить давление на Россию и нарастить поддержку Украины. И вот в заявлении, которое было выпущено по итогам Семерки, есть требование, такой призыв или соглашение стран семерки о том, что будет наращиваться санкционное давление на Россию и будет усилена поддержка украинского ПВО. Очень яркие, мне кажется, фразы и очень однозначные, которые прозвучали и в информационных агентствах, и в заявлениях. Просто несколько зачитаю. Вот, например, тот самый источник в немецкой делегации сказал агентствам следующее. Ситуация изменилась. Украина действует с позиции силы. Россия не может выиграть эту войну, находится под давлением. В связи с этим мы наблюдаем смену тональности. Вот что произошло сейчас. За год, да, еще год назад у Украины, напомню, не было козырей. Это цитата из Дональда Трампа. Позитивную динамику отметила, например, еще и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ситуация для Украины меняется в лучшую сторону. Это ее слова. И, в принципе, да, ситуация 2026 года кардинально отличается от положения дел в 2025 году, то есть за год удалось реально переломить ситуацию, в том числе вот в этом внешнеполитическом векторе. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, я цитирую, в рамках «семерки» сложился реальный консенсус относительно того, что санкции действительно работают, учитывая успехи Украины и возвращение ею своих территорий. Зеленский провел в ходе этой «семерки» две встречи с Дональдом Трампом на полях саммита, опубликовал фотографии. Вот, смотрите, вот разговаривают Трамп, Зеленский, чуть вот здесь один-один, а здесь уже к ним присоединились Рубио и Умеров. И Зеленский при публикации этих фотографий написал «Всегда важно координировать позиции». И он также сообщил, что обсуждали вопрос получения лицензии на изготовление противобаллистических ракет. Видимо, имеются в виду ракеты «Патриот», которые Зеленский хотел бы производить в Украине и говорил об этом не раз. И сам Трамп даже тоже сказал, что у него была хорошая встреча с Зеленским. Причем Трамп даже опоздал на утреннее заседание с коллегами по «семерке» на 54 минуты, посчитали журналисты, из-за этого разговора с Зеленским. А перед этим Макрон рассказывал Зеленскому, как лучше выстроить разговор с президентом США. там несколько фраз попало на микрофон камеры, и поэтому удалось журналистам восстановить это. У нас на связи сейчас украинский политолог Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Всегда рады вас видеть на Deutsche Welle, хочу сказать.
Спасибо большое.
Каждый день с нами. Слушайте, хочу спросить вот вас, да, с точки зрения Украины, с точки зрения Киева, вот эта встреча семерки, итоги семерки, встреча Зеленского с Трампом, которая была, в общем, неожиданно, да, ее не было запланировано, она не была анонсирована. Насколько с вашей точки зрения это успех внешнеполитический и украинский?
Ну, с точки зрения общих целей Украины, сохранения, развития, поддержки наших партнеров, а также возобновления усилий по мирному процессу, я думаю, что, конечно же, этот саммит является внешнеполитическим успехом Украины. И то, что состоялась отдельная сессия «Большой семерки» по Украине, где выступил президент Зеленский, обсудили потребности Украины, что нужно сделать для того, чтобы Украина выстояла и в течение этого года, а возможно, если война затянется и зимой, обсуждался, в частности, зимний пакет поддержки Украины, обсуждался вопрос поддержки систем ПВО нашей страны. Ну и в итоговом заявлении, вот уже появляются утром тексты, там тоже зафиксирована поддержка Украины, поддержка возобновления мирного процесса, поддержка систем ПВО, в том числе, вот сказано, правда, так несколько абстрактно, но сказано о предоставление Украине лицензии на производство военного оборудования. Я думаю, что в первую очередь это касается как раз систем ПВО. Атмосфера была очень положительной. То, что состоялась встреча с Трампом, даже не одна, судя по всему, и то, что эта встреча прошла, судя по всему, положительно, пока нет конкретных решений. Но я думаю, что к этому пока и не были готовы все стороны. Но судя по утечкам, вот вы цитировали высказывания представителей, участников этой встречи, а также есть сообщения СМИ, судя по всему, сейчас будет идти работа уже над более конкретными решениями и по системам ПВО. И, может быть, самое главное, начинают думать лидеры стран Большой Семерки, ну и их штабы, их команды над тем, каким образом, это уже вопрос тактики, каким образом подтолкнуть Россию к возобновлению реальных переговоров. Судя по всему, это произойдет не сразу. Необходим определенный период вот этого давления политического, экономического, санкционного давления на Россию. Дальнейшее развитие военной ситуации, где вот как раз отмечаются положительные тенденции для Украины. После этого, возможно, будут возобновлены мирные переговоры. Но в целом, действительно, этот саммит, я думаю, для Украины был успешным и с точки зрения атмосферы, с точки зрения готовности партнеров помочь Украине и возобновить усилия по мирному процессу.
Владимир, я хочу у вас все-таки чуть-чуть вернуться назад. Вот эта смена тональности, некий такой перелом в настроении, главное, в настроении Трампа, который до этого высказывался совершенно по-другому в отношении Украины и России. У него тоже был дух анкориджа в голове, и он говорил о том, что у России больше силы, это очевидно. Вот здесь что-то поменялось. Что это? Это украинские эффективные удары по российским НПЗ. Это некое давление и вот ежедневные разговоры с европейцами. Или, я не знаю, Путин что-то сделал не так и каким-то образом... В общем, что убедило Трампа? Какие аргументы, с вашей точки зрения, для него были решающими?
Ну, если говорить в терминологии Трампа, у Украины появились козыри. Эти козыри очень эффективно действуют, прежде всего, на фронте, а также в ударах по российскому тылу, по российской инфраструктуре. Вот это самое главное. Вот эти пресловутые карты. Кстати, в украинских социальных сетях кто-то очень остроумно выложил, сделал фотожабу вот из этого фото, где Трамп разговаривает с Зеленским, и на руках у Зеленского много карт в общении с Трампом. Очень остроумно. Но это главный фактор, именно военный фактор. Я приведу вот два аргумента. еще до встречи Большой Семерки, это было в мае, и Пит Хексет, министр войны США, выступая в Сингапуре, отметил большие успехи Украины в сфере военных беспилотников. Марко Рубио, выступая на слушаниях в Сенате, отметил то же самое. То есть ключевые фигуры в администрации Трампа уже прекрасно знали, что характер войны меняется, Украина усилила свои военные позиции, и вот это повлияло. И людей из администрации Трампа, и, думаю, на него самого. Потому что Трамп довольно долгий период времени исходил из такого несколько упрощенного стереотипа. Преимущество у России больше ресурсов, Украина должна идти на уступки. А сейчас ситуация выровнялась. Более того, тенденция работает скорее в пользу Украины. А в России нарастают проблемы внутренние, экономические проблемы, в том числе из-за успешных украинских ударов по российским НПЗ. Mm-hmm. И вот это, я думаю, главный фактор, который повлиял на позицию Трампа. Второй фактор – это война в Иране. Я думаю, что эта война убедила Трампа, что нужно искать, не только сама война, война тоже. Как бы США не смогли одержать полной победы. И Трамп пришел к выводу, что надо искать сложный, но компромисс.
Вот и нужны союзники. Я думаю, что нужны союзники в данном случае, европейцы.
И это тоже, несомненно, конечно же, да. И вот то, что сейчас, как пишут некоторые СМИ, необходима поддержка Европы в разминировании Ормузского пролива, а это касается и взаимодействия и по Украине уже, чтобы была совместная позиция.
То есть вы считаете, что это может быть такой обмен, да? Европейцы, давайте сюда корабли защищать Ормуз, а я вам дам ПВО для защиты Украины?
Ну, я не думаю, что речь идет о такой сделке, хотя это в стиле Трампа. Ты мне, я тебе. Думаю, что все-таки здесь не только вот этот фактор пресловутого обмена работает, ну, тем более это еще не официальная информация, надо дождаться ее подтверждения. Кстати, Украина здесь тоже может помочь. Украина имеет опыт тоже работы по разминированию. Украинские тральщики могут тоже поучаствовать в этой операции. Потому что у нас, другие сейчас военные задачи. Но самое главное, что, мне кажется, Трамп начинает понимать, что по Украине возможно, это предположение, надо действовать так же, как в прекращении войны по Ирану. Начинать надо с прекращения огня. Да. То есть вот изменение логики переговоров необходимо. Не территориальный вопрос, не стремление решить все проблемы и противоречия сразу же в переговорах. Начинать надо с прекращения огня, вот как это произошло в переговорах с Ираном. Если эта логика будет действовать по отношению к России, и не только европейцы, но и Трамп будет придерживаться этой логики и будет убеждать в этом российскую сторону, тогда возможно, может быть, не сразу, но возможно изменение переговорной ситуации.
Владимир, еще спрошу по поводу встречи с Путиным. Зеленский несколько раз уже озвучил свое фактически требование к Путину приехать хоть куда-нибудь. Сначала на Семерку, и, по словам Зеленского, в Кремле отказались, хотя в Кремле, правда, говорят, что не получали никаких официальных приглашений. И Зеленский сейчас рассказал, что обсуждал с Трампом идею проведения встречи с Путиным в США в формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказать президенту Трампу. Во-первых, как вы считаете, насколько вероятна встреча Зеленского и Путина? А во-вторых, что она может принести?
Я скептически отношусь к этой идее. В принципе, логика понятна.
Зеленский, то есть это пиар? Это пиар?
Ну, не столько пиар, сколько тактика переговоров. Ну, элементы пиара, конечно, тут тоже есть, но и тактика переговоров. Как и в прошлом году, когда Зеленский делал вот такие же заявления, так и сейчас, скорее всего, акцент делается на том, чтобы показать президенту Трампу, что Путин не хочет договариваться. Mm-hmm. Что он не хочет идти на компромиссы. А это должно уже подтолкнуть президента США к более жестким действиям, к давлению на Россию. Но думаю, что сейчас для переговорного процесса нужна несколько иная тактика. Ну, очень заметно. Путин не хочет встречаться с Зеленским. Тут, я думаю, что не только политика, но и психология. Вот с обеих сторон взаимное неприятие. Без посредника они не могут даже вести нормальное общение, не только вести переговоры. Усилий одного Трампа будет недостаточно, я думаю, для этого. Ну, даже дело не в количестве посредников, а в том, что Путин, знаете, он... Вот и Зеленский упрямый, в хорошем смысле, отстаивая интересы своей страны. Но и Путин упрямый. Упрямый в своих амбициях, в нежелании идти на компромиссы. И вот эта психологическая проблема, она, может быть, является главным препятствием. Поэтому я сторонник того, чтобы сначала искать компромиссы на уровне переговоров делегаций, чтобы помощники лидеров, люди, которые отвечают за дипломатию, за военный сектор, они искали вот варианты прекращения огня, как это реализовать. Может быть, искали бы компромиссы по другим вопросам. Хотя, например, по территориальному вопросу компромисс просто невозможен. Здесь абсолютно антагонистические различия в интересах. Поэтому надо возобновлять переговоры. А встреча лидеров, она может сыграть свою роль в том случае, если Путин к этому будет готов. Пока, к сожалению, такой готовности нет. Но это не означает, что нужно ждать с переговорами. Переговоры надо возобновлять и надо направлять их именно в русло договоренности о прекращении огня.
Владимир, может быть, это будет немножко иронично, но я тут не могу не вспомнить заявление правителя Беларуси Александра Лукашенко, который тут на днях внезапно сказал нам, кто оказывает влияние на Путина на самом деле. Он сказал, что определенные политики и силы попросили остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение тогда еще в 2022 году. И он даже назвал эти силы, которые, по словам Лукашенко, обманули Путина. Это был Ватикан и еврейское лобби. Ну, что это такое? Да, ваша версия как политолога.
Да нет, ну это конспирология в стиле Лукашенко. Про Ватикан, ну, честно говоря, смешно это слышать. Да, Ватикан, он способствует решению гуманитарных вопросов. К Ватикану неоднократно обращались как к посреднику. Украина, в том числе, Зеленский встречался после 22 года. В 22 году нет никаких данных о контактах с Ватиканом. А потом, да, для решения гуманитарных вопросов и обсуждался вопрос и о посредничестве Ватикана, но Ватикан в мирных переговорах не участвует. Что касается еврейского лобби, но Лукашенко имеет в виду Абрамовича прежде всего, но, судя по всему, миссия Абрамовича была согласована и Кремлем, и не Украина была инициатором этой миссии. И у Абрамовича скорее работали личные, не интересы какого-то абстрактного еврейского лобби, а личные интересы, поскольку он оказался под санкциями, значительная часть бизнеса в Европе. Я на другое обращу внимание, вот в интервью Лукашенко. Бог с ней, с его вот этой, может быть, даже отчасти антисемитской конспирологии и даже ксенофобии, может быть. Вот интересно другое. Впервые, может быть, но Лукашенко в этом интервью извинился перед Зеленским. А также признал, что Беларусь уязвима перед возможными ударами Украины. Но до этого Лукашенко говорил об орешнике, о тактическом ядерном оружии, которое он может использовать против Украины. Хотя на самом деле он этим оружием не распоряжается, оно под контролем Москвы. Здесь вот важно именно изменение риторики. Многие считают, что вот как раз кто повлиял. Здесь возможно и влияние Соединенных Штатов, поскольку Лукашенко очень хочет поучаствовать в заседании Совета мира. Китай, по некоторым данным, потому что Лукашенко неделю назад примерно встречался с одним из китайских руководителей, и, судя по всему, Китай настоятельно посоветовал Лукашенко изменить риторику, ну, поскольку Китай не заинтересован в эскалации войны, в ее расширении, в том числе на территорию Беларуси, где есть китайские экономические интересы. Ну и, наконец, на мой взгляд, далеко не последнюю роль сыграли те самые пресловутые карты, только уже, может быть, географические, с точным обозначением объектов.
Откуда готовилось нападение на Беларусь? Это у нас тоже было. Про карты тоже было.
Что может произойти, да, если вдруг будет нападение на с территории Беларуси на Украину? Какие конкретные цели, связанные, думаю, в первую очередь с самим Лукашенко или с его интересами, могут быть поражены в этом случае? Вот это, я думаю, оказало, возможно, оказало наибольшее влияние на Лукашенко и на смену его риторики.
Ну, а известно, Владимир, простите, а известно, какие цели, кстати?
Да нет, ну, я знаю, некоторые коллеги называют некоторые цели. В Фейсбуке я видел такие материалы с точным обозначением некоторых целей. Ну, как вот Зеленский, помните его знаменитый указ на 9 мая, где он разрешил Путину, он же там указал точные координаты. Ну и по Беларуси, я думаю, это тоже хорошо известно. И думаю, что акцент был сделан не просто вот на 500 объектов, 500 целей, про которые говорил командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди. А вот, думаю, конкретно объекты связаны именно с Лукашенко, поскольку тут личный интерес, личная мотивация должны были сработать. И, скорее всего, это, возможно, было по неформальным, по недипломатическим каналам передано. Но это предположение, естественно, но явно мы видим результат. Риторика Лукашенко изменилась. Он, возможно, еще и чувствует конъюнктуру, что сейчас большинство ведущих игроков в мире заинтересовано в возобновлении мирных переговоров. И если идут, судя по всему, схожие сигналы из Вашингтона, из Пекина, но к этим сигналам надо прислушиваться. А Лукашенко, как всегда, пытается маневрировать. Но он стал в этом плане индикатором изменения ситуации.
Да, изменение общей тональности. Спасибо большое. Владимир Фисенко, украинский политолог, был с нами на связи. Спасибо, Владимир. Я на самом деле, вот это изменение тональности, и которое Лукашенко почувствовал, это значит точно есть что-то. Я помню, европейцы долго обсуждали, вот судя по тем многочисленным публикациям в СМИ, которые мы читали, вообще как бы убедить Трампа, что вот нужно давить на Путина, а не на Зеленского, что именно Путин препятствие к вот этим вот дальнейшим возможным мирным переговорам. Кроме того, европейцы тоже хотели участвовать в переговорах о мире, они были немножко за бортом, да, потому что кто был главным посредником? Трамп, у него была монополия на посредничество. И нельзя сказать, что оно было успешным, но просто как-то не получалось ни у кого встроиться в этот процесс. Может быть, отвлекался он часто на другие страны. Но вот, кажется, найден консенсус с Трампом. И вот Bloomberg прямо пишет со ссылкой на чиновников «семерки», что именно из-за влияния европейских лидеров позиция Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева. По данным немецкого информационного агентства ДПА, рассматривается возможность сделать президенту России Владимиру Путину новое предложение о переговорах. Интересно, с участием европейцев или нет? И мы знаем позицию Москвы, которая, наоборот, такая, что европейцы ничего не решают, мы будем говорить только с тем, кто решает, а это Трамп, так заявляют в Кремле. Но вот участники саммита «семерки» предположили даже, что теоретические переговоры можно было бы организовать на полях следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а это значит США. А Трамп что? Трамп пока прямо по этому поводу ничего не сказал. Прямо он сказал только по поводу того, что с Ираном мы заканчиваем и переключаемся на решение вопроса Украины. Мой коллега и поэт Александр Дельфинов в некой стихотворной форме, как он это умеет, описал движение души Дональда Трампа. Это такое сейчас лирическое отступление. Предлагаю вам так это и воспринимать.
Песенка об одиноком бойце. Без правил. Удар, удар, еще удар наносит Трамп. И вот Иран упал, Иран привстал, и все наоборот. Теперь Иран прижал Армуз, и надо делать вид, что это все по воле муз, а враг всегда разбит. И думает Дональд, на карту дыша, и жить хорошо, и жизнь хороша. Удар, тариф летит в ЕС, удар другой ногой. Кричит с кремлевской башни «Ес, Володя, дорогой!» Мол, с днем рождения, будь здоров и наваляем всем, хоть бальный зал и не готов. Зато идет ЧМ, и думает Дональд, родная душа, вопрос с Украиной решу не спеша. В Гренландии сверкает лед, на Кубе желт песок. Врага ударил Трамп в живот и в челюсть, и в висок. И враг упал, и враг привстал. Удар по лбу, как штамп. О, боже, Трамп врага узнал. А это сам же Трамп. И мечется Дональд, себя же круша. А крыша над рингом съезжает, шурша.
Но вернемся к нашим темам, вот этому внешнеполитическому новому повороту вокруг Украины. Европейцы тем временем, ровно на этой неделе, запустили процесс вступления Украины в ЕС. И это уже полноценный процесс, то, что блокировала Венгрия при Орбане. После смены власти там препятствий больше нет, кажется. Нынешнее событие называется открытие первого переговорного кластера. Что это значит и какой теперь прогноз на вступление Украины в Евросоюз, мы узнаем у нашей брюссельской корреспондентки Ксении Польской. Ксения, привет!
Доброе утро. Надеюсь, что меня слышно.
Слышно, видно, все отлично. И
ну,
Брюссель
это,
тоже
это
видно.
Это уже большое достижение на сегодняшний день. Это Еврокомиссия прямо за мной. После Александра Дельфинова очень весело вступать в вашу программу. Так что продолжим.
У нас есть возможность иногда посмотреть с разных сторон на то, что происходит. И ровно для этого мы собираем наших гостей-экспертов и, конечно же, наших коллег, чтобы увидеть ситуацию, в том числе с неожиданной стороны. Слушай, на самом деле я хочу попросить тебя сначала объяснить, что это такое первый кластер. Что, в общем, что случилось?
Случилось, на самом деле, очень важное событие, потому что 2 года назад я рассказывала, я была в Люксембурге, где также проходят заседания разных организаций Европейского Союза периодически. И вот в Люксембурге мы тогда открыли переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Это было ровно 2 года назад. Что произошло после этого, я вам просто напомню, но на самом деле это уже притча во языцах, поскольку продолжить эти переговоры, уже открытые, не позволило Венгрия. Правительство Орбана и сам Орбан сказали только через наш, ну, видимо, не труп, но
политический труп.
Да. Это можно осуществить, да. И вот 2 года Украина не могла по существу открыть эти переговоры, потому что, да, их открыли, а потом нужно продолжать по переговорным так называемым кластерам. Их всего 6. Это такие большие разделы, в которые еще входят меньшие разделы, и дальше в них уже входят категории. То есть, если говорить о кластерах над категорией, то их 6. И, наконец-то, вот, когда сменилось правительство в Венгрии, Украине удалось договориться с Будапештом и с ее новым правительством по вопросу меньшинств, который так беспокоил Орбана и решил мадьяр быстро решить. Вот, поэтому все было подписано, и Украине дали зеленый свет. Так что теперь переговоры начались по-настоящему. И они начались очень резво, поскольку все кластеры сразу открыть, наверное, теоретически, ну, как мне тут говорят, было бы можно, но они решили этого по методологии не делать. Но ожидается, что все остальные 5 кластеров также будут открыты в ближайшее время. У Еврокомиссии цель сделать это в ближайшие буквально несколько недель до того, как все тут в Брюсселе и там в Люксембурге уйдут на летние каникулы.
Еще тогда спрошу по поводу этих кластеров. Вот это кластеры, это какие-то темы переговоров, да, темы сближения, которые касаются законодательства.
Это разделы законодательства, да, это сферы, скажем так, сферы человеческой жизни, да, регулируемые законами и жизнедеятельности общества, государства и так далее. Например, основы, этот кластер, который был открыт, да, он потому и называется основы, что, во-первых, он самый главный, потому что там идет речь о демократических институтах государства, там идет речь об основных правах человека, там идет речь о системе юстиции, о правосудии, о том, как обеспечить борьбу с коррупцией и так далее. То есть очевидно, что приводить законодательство страны-кандидата в соответствие с законодательством Европейского Союза вот в этих основах, это по сути, перестройка, да, перестройка какой-то юридической, государственной, общественной системы.
Ксения,
то есть это происходит на многих уровнях.
То есть, вот скажи, в рамках вот этих переговоров фактически будет меняться украинское законодательство с тем, чтобы соответствовать законодательству ЕС.
Оно будет приводиться в соответствие, да, да, будут проводиться реформы, за которые должен голосовать парламент, и это должно приводиться в соответствие. Еврокомиссия будет проверять, в Украине гражданское общество будет проверять, как, насколько быстро и насколько качественно проводятся эти реформы. Ну и дальше постепенно, то есть кластеры откроют, и дальше будет, есть определенные так называемые benchmarks, то есть скажем, отметки, которые страна должна получать на определенном моменте по выполнению уже в соответствии с выполнением критериев. И когда все критерии будут выполнены, кластеры можно будет начинать постепенно закрывать. И закрывать будут точно так же последним, вот этот первый кластер основы, для того, чтобы убедиться, что там уже все приведено в соответствие, и тогда страна будет готова вступить в Европейский Союз.
Ксения, а что с оккупированными территориями? Они мешают, их не будут учитывать, их пока оставили за скобками. Что происходит с ними?
Пока что, да. Во-первых, спасибо за этот вопрос, потому что мы очень тщательно пытались на него ответить. И я думаю, что мы ответили на него в нашем новом подкасте «Вас выкликаю Брюссель» по-украински, украинскую мову, на канале YouTube Deutsche Welle украинскую. Для тех, кто понимает и смотрит по-украински, пожалуйста, приглашаю вас посмотреть этот подкаст, потому что он действительно получился у нас очень информативным. Похвалю себя, похвалю свою коллегу Викторию Власенко. И там мы поставили действительно этот вопрос. Может ли государство с оккупированными, в данном случае Россией, территориями вступить в Европейский Союз? И там нам политики, дипломаты отвечали на вопрос, возможно ли это. И по сути это возможно. То, что представляется гораздо более сложным, это вступление Украины в то время, пока в ней идет война. То есть пока идет война, страну не могут принять, как нам объяснил спецдокладчик по Украине Михаил Галлер Европарламента, это означало бы, что Европейский Союз автоматически вступает в войну. Поэтому пока не будет заключен мир, Украина, к сожалению, не может стать полноправным членом. Но и она в любом случае не стала бы полноправным членом Европейского Союза в ближайшее время, поскольку ей нужно пройти еще все эти шаги, ей нужно осуществить более глубокую европейскую интеграцию.
Сколько времени займет?
Идет речь о едином рынке. Сколько времени займет, это же зависит от многих разных факторов. С одной стороны, от того, как быстро Украина будет проводить реформы и приводить свое вот законодательство в соответствие с европейским. Второе, это как это будет оценивать Еврокомиссия, потому что эта оценка очень тщательная, она должна проходить по всем этим вот категориям, там сколько, 145 критериев, 34 раздела в шести этих кластерах. То есть получается, что должна будет быть проведена оценка. А затем вопрос становится уже политическим, потому что это должны одобрить все государства-члены Европейского Союза. И если долгое время блокировала Венгрия, то это не означает, что за ней не прятались там за ее спиной какие-то другие страны, которые не хотели на данный момент, чтобы Украина приближалась к ЕС. Поэтому на любом этапе может возникнуть ситуация, когда кто-то скажет, нет-нет-нет, подождите, там сельское хозяйство Украины слишком массивное, оно может повредить там нашему. Вот. А что касается оккупированных территорий, то сейчас это еще не обсуждается, потому что пока что, как нам сказали, просто еще на этом этапе рано, поскольку только открыли первый кластер. Но в целом есть такой прецедент Кипра, который вступил в 2004 году в Европейский Союз, в то время как часть его территории была оккупирована Турцией и продолжает, собственно, быть оккупирована. Тем не менее, был создан специальный протокол, который подразумевает, ну, если так очень грубо говорить, что все, что касается ЕС, законы ЕС просто не распространяются на оккупированную территорию, хотя она тоже вошла в состав Европейского Союза. Просто на нее вот сейчас это ничего не распространяется до урегулирования так называемого кипрского вопроса.
Да, понятно, прецедент есть. Ксения, у меня еще вопрос, не связанный с этим треком, но связанный с теми событиями, которые будут на этой неделе, потому что Владимир Зеленский после Франции поедет в Брюссель на саммит ЕС, ожидается так. И там вроде как будет обсуждаться 21-й пакет санкций, очередной. Примут ли его в итоге, и что там главное, вот если коротко?
Ну, его, конечно, примут, как принимали до этого все 20 пакетов.
Вот сейчас, на этой неделе.
Это проходит сложно. На этой неделе, я не думаю, что его примут на этой неделе, потому что точно так же, как и в случае с Украиной, да, и с открытием остальных кластеров, это должно решиться до начала летних каникул, то есть в июле, скажем. Угу. Нам говорят, что рассчитывают на то, что в июле надеются. Этот пакет, ну, он направлен традиционно там и теневой флот, и российские банки. Но самая, пожалуй, интересная мера, о которой мы очень много говорим, беспрецедентная, это запрет на въезд всем участникам российской агрессии против Украины, запрет на въезд в Европейский Союз. То есть, по сути, если человек воевал против Украины, он не сможет больше въехать в ЕС.
Пожизненно?
Это предложение Европейской комиссии. Ну, я думаю, что да. То есть это предложение Европейской комиссии, и его поддерживают политически, ну, большинство точно, если не все государства-члены, просто, естественно, мы не со всеми разговариваем, но мы знаем, что политическая поддержка у этого предложения есть. Единственное сейчас это то, что рабочие группы стран-членов ЕС, Еврокомиссии, они пытаются определить, как юридически сделать рабочим вот это предложение. То есть это проверять каждого участника данными разведки, да, составлять списки или проверять их на въезде. То есть каким образом конкретно осуществить эту меру. И мы очень пристально за этим следим. И как только они определятся, я думаю, что в день объявления санкций, немного раньше, немного позже, должен быть какой-то технический брифинг, где нам четко объяснят, как эта мера будет работать. И тогда мы обязательно еще свяжемся, и я вам все это подробно объясню.
Спасибо большое, Ксения Польская. И я напомню для наших украиноязычных слушателей, что она делает подкаст на украинском языке на нашем канале «Давай украинскую». И как раз последняя серия была про процесс вступления Украины в Евросоюз. Как это будет происходить, ссылку оставим в описании к нашему стриму. Ксения, спасибо.
Спасибо вам.
Так вот, спрашивали и берлинцев в этот раз, что они думают о членстве Украины в ЕС, о перспективе. Отвечали, кстати, не только жители немецкой столицы, но и гости. Мне рассказала об этом наша корреспондентка в Берлине, которая разговаривала с ними. И, ну, конечно же, это не репрезентативный опрос, это важно еще раз проговорить. Это просто набор мнений, но берлинцев посмотрим.
Как можно скорее.
Почему?
Чтобы наконец уже пошел процесс. Сейчас, похоже, особого прогресса нет. Скорее, постоянные взлеты и падения. Если Украина вступит в ЕС, это, безусловно, станет гарантией на случай возможных будущих осложнений. Так я думаю. Чем больше стран сидят за этим столом, тем лучше. Чем больше людей имеют право голоса и могут что-то сказать, тем лучше. Это свобода принятия решений. Для меня это фактически означало бы официальное вступление в войну. Если Украину примут, тогда остальные европейские страны автоматически станут стороной конфликта. Я считаю, что нужно прекратить выплаты и сесть за стол переговоров с Путиным. Чего хочет Украина, меня, честно говоря, не интересует. Для меня важно, чего хочет Европа, чего хотим мы. Украина, на мой взгляд, так же мало относится к Европейскому Союзу, как и Турция. И я думаю, что у нас в собственной стране хватает своих проблем, чтобы еще и чужими заниматься. Я из Швейцарии, а Швейцария не является членом ЕС, поэтому я не могу сказать, принесло бы это прямую пользу нашей стране. Но лично я вступление Украины приветствую. Мы, европейцы, должны обязательно держаться вместе. И Украина, на мой взгляд, тоже относится к Европе. Поэтому я не вижу причин, почему это не должно произойти.
Я из провинции Бордо, из Франции. Мне кажется, что вступление Украины в ЕС – это путь к завершению войны и установлению мира. Так что почему бы и нет? Но я думаю, что это нам будет стоить очень дорого. А мы видим, что у самой Европы хватает собственных задач. Так что это очень сложный и очень политический вопрос.
50 на 50. С одной стороны, да, но с другой стороны, я знаю, как сейчас выглядит страна и понимаю, что нас ждет. Украина разрушена, и если она станет членом ЕС, то именно ЕС придется ее восстанавливать.
А если бы вы могли проголосовать сегодня, вы были бы за или против?
Если честно, глубоко в душе я против, потому что у нас самих уже нет денег. Мы сами находимся в очень сложном положении и уже перечислили очень много средств. И я считаю, что нам тоже пора о себе подумать. Я за то, чтобы Украина стала частью ЕС, чтобы она могла развиваться как демократическое государство, и чтобы угроза со стороны России немного уменьшилась. Я из Испании, и у нас взгляд на это немного другой, потому что мы находимся далеко от Украины. Думаю, здесь, в Германии, это воспринимается гораздо интенсивнее. Но у нас живет много украинцев, и мы видим, что там происходит, и, конечно, переживаем.
Так, противоречиво получилось. Но я напомню, что в Брюсселе так и не называют конкретную дату вступления Украины в ЕС. Сначала техника, 6 кластеров, 145 пунктов, много всего. Но «семерка» пока решила давить на Россию. Усиливать давление будут в том числе с помощью новых санкций против экспорта нефти и газа из России. Великобритания и Канада накануне уже объявили о новых санкциях. Европейский 21-й пакет, как говорила нам Ксения Польская, на подходе. Вот к июлю. Трамп заявил, что США могут вернуть санкции против российской нефти и связал это с тем, что нефть из Персидского залива стала поступать на рынок. В марте на фоне войны с Ираном США выпустили лицензию, которая позволила покупать российскую нефть на мировом рынке. Вот 18 мая ее продлили еще на месяц, и этот срок заканчивается сегодня, 17 июня. С нами на связи сейчас экс-дипломат России Борис Бондарев. Борис, привет.
Добрый день. Доброе
утро. Тут говорят, тональность поменялась, а Трампа подменили. Заметно ли это действительно? Ты также оцениваешь нынешнее состояние вот этого процесса обсуждения мирных переговоров по Украине?
Я, честно говоря, не знаю, зачем люди, которые не имеют к этому отношения, это все обсуждают. Потому что это обсуждают годами, и что? Ну и толку от этого. Уж извините меня за прямоту, но обсуждать что-то Трамп, изменение тональности Трампа, ну это, по-моему, только какие-то очень либо специально одаренные люди, либо люди, которым за это платят деньги просто. Наводняют инфосферу разными спекуляциями. Ну надо смотреть, что происходит на самом деле. Что там Трамп? Поменял он свою позицию? Как-то в чем-то это выразилось?
Но
не
есть,
знаю,
есть,
продлят ли исключение смотри. На российскую нефть или нет. Вот посмотрим.
Есть заявление «семерки», в котором говорится, есть несколько повторяемых со стороны разных дипломатических источников из разных стран фраза, что есть консенсус. Россия не выигрывает войну. По сравнению с тем, что было год назад, когда Трамп говорил, что у Украины нет козырей и надо садиться за стол переговоров, с моей точки зрения, это изменение. С твоей точки зрения, это слова-слова?
Понимаете, войны выигрываются не консенсусом, а солдатами. Да? Поэтому консенсус может быть какой угодно. Выигрывает Украина, проигрывает Украина, выигрывает Россия, не выигрывает Россия, прилетят марсиане. Понимаете, европейский консенсус – это то, чем европейцы очень любят себя убаюкивать. Но вопрос решается на поле боя, и вопрос решается, кто кого переможет, да, экономически, политически, с точки зрения общества и так далее. И, естественно, у России есть проблемы, в Украине есть проблемы. Вон, пожалуй, даже вот граждане, которых вы опрашивали в Германии, в курсе, что проблемы вообще везде есть. Да? Но при чем здесь консенсус европейский? Трамп, да, Трамп, извините меня, но в прошлом году, после того, как Трамп заявил, что у Украины нет карт, потом через несколько месяцев он сказал, что Украина выиграет сейчас войну и вернет все свои территории. Это было прошлым летом. А потом он внезапно снова посчитал, что Украина ничего не вернет, и начал договариваться с Путиным опять. Присылал Витков, Кучина, любой. Ну, понимаете, ну нельзя, по словам Трампа, что-то судить. И по словам европейцев тоже нельзя судить, потому что консенсус – это прекрасно. А в чем этот консенсус выражается? Таурусы где, товарищи немцы? Таурусы где? Вот ваш консенсус должен в чем выражаться. Понимаете, в наращивании военной поддержки Украины прежде всего. А они 90 миллиардов с огромным скрипом выжили из себя. Бельгия сказала, никаких российских денег мы не потратим. Вы что? Вот это консенсус. Давайте смотреть по делам, судить, а не по тому, что они там говорят и принимают заявления. Заявления мы тут услышали за эти уже на пятом году войны. Заявления у нас, извините меня, если бы Украине столько поставляли снарядов, сколько заявлений сделано, она бы давно уже победила бы.
Борис, хочу попросить тебя оценить вот сейчас попытки Зеленского, по крайней мере, заявление Зеленского. Извини, что снова про заявление. Но он требует встречи с Путиным, в том числе пытается добиться ее с помощью Трампа. Как ты считаешь, это вот такой пиар своеобразный Зеленского, абсолютно не имеющий отношения к реальному процессу? Или реально такая встреча может быть?
Ну, давайте спросим, а зачем эта встреча нужна вообще? Чего на ней хотят добиться? Вот я недавно встретил где-то мнение, что Зеленский верит, что он может лично как-то обаять Путина и расположить его. То есть Зеленский, ну, согласно опять же вот этой точке зрения, которую я встретил в интернете, какого-то, моему уважаемого эксперта, то есть у Зеленского такая же, он заразился от Трампа, что ли, вот такой убежденностью, что лично он может поговорить, да, за столом и убедить, и решить все проблемы. Но это странно. Учитывая отношение лично Путина, лично к Зеленскому, да, который вообще его за человека не считает. И он его унижает пятый год своим сопротивлением. И рассчитывать на то, что Путин побежит сейчас во весь опор разговаривать с Зеленским, это как-то наивно.
Угу.
Но понятно, что Зеленский должен демонстрировать просто свое стремление к миру, действительно, всяческое, готовность идти на разные встречи, какие-то там переговоры. Понятное дело, да, это часть... Ну, почему стандартные вполне? Почему? Вполне стандартные. Мы хотим завершить войну. Все говорят, война завершается переговорами. Мы готовы к переговорам. Вот прямо сейчас на по линии соприкосновения. Да?
Угу.
Мир без аннексии и контрибуции, как когда-то говорили 100 лет назад. Вот что-то такое. Да? Но это, опять же, больше пропагандистская, конечно, игра, потому что конкретный мир – это конкретный мир, конкретные условия. Какие именно? Какая именно линия соприкосновения? Как там будет все это разводиться, мониториться? И вообще будущее европейской безопасности, как оно будет? Это совсем другие вопросы, это сложные вопросы. Их так вот насколько вам не решить. Поэтому мне кажется, что Зеленский, если он действительно верит в то, что он на личной встрече с Путиным убедит Путина отказаться от дальнейшей войны, ну, это, по-моему, очень наивно. Но мне кажется, что Зеленский не такой наивный, и он, в общем-то, эта его деятельность направлена прежде всего на европейцев и на американцев.
Слушай, вот есть заявление по итогам «семерки», в котором, да, говорится о том, что будет наращиваться в том числе военная поддержка Украины, будет наращиваться санкционное давление против России. Есть вот это начало переговорного трека по вступлению Украины в ЕС. Какой на все это будет реакция в Москве? Или просто проигнорируют вообще вот на вступление Украины в ЕС? Это же все обычно раздражает, да? Как и заявление.
Ну, конечно, раздражает. Конечно, это не нравится. Но, с другой стороны, наверное, там тоже посмотрят на то, как эти заявления будут притворяться в жизнь. Что касается там переговоров о вступлении в ЕС, ну вот Турция, упомянутая вот, в вопросе, она подала заявление на вступление в ЕС в 1987 году. Да, сегодня 2026 год, на минуточку. Это уже сколько там? 40 лет почти. Вот, ни шатка, ни валка. Как бы. То есть то, что начнутся переговоры с Украиной, еще не значит, что Украина в обозримом будущем станет членом ЕС. То, что сейчас Венгрия сняла свой вето, не значит, что не появится куча других вопросов, причем действительно не политических, а может быть вполне себе экономических, технических и прочих. Потому что Украина все-таки, ну извините, это страна по европейским меркам бедная. Страна с, в общем-то, ну, с постсоветской экономикой во многом. И вот не надо просто подменять то, что они борются против, так сказать, какой российской автократии, не надо из Украины делать такую прямо цитадель демократии и современной экономики, такой развитой, европейской, европейского уровня жизни и европейских стандартов. И Украина достаточно далека от этого. Поэтому, конечно, и, в принципе, Евросоюз... Вообще-то хорошо бы ему подумать, а зачем им вообще расширяться? Они уже там наобещали расширение кучи разных стран. А зачем? У них уже, вот правильно говорят люди, у нас самих проблем дофига. Германия выступает уже много лет, по сути, одним из главных доноров этого всего дела. Вот та же Венгрия получала постоянно субсидии. Откуда в Евросоюзе берутся эти субсидии? Из немецких денег, по большей части, да? Но зачем вот Германия платит и Венгрии? Вот вопрос тоже. То есть надо же как-то, это же союз должен быть взаимовыгодным. Действительно ли присутствие Венгрии или какой-нибудь там Черногории и прочих небольших стран, оно действительно приносит пользу той же Германии? Или эта польза могла бы осуществляться в русле каких-то двусторонних, например, соглашений о свободной торговле или еще что-то таком, да? Не обязательно же, вот, наверное, все это поглощать. А теперь Евросоюз расширился, как и НАТО, и чем больше стран, тем больше точек зрения разных, тем меньше возможности прийти к столь любимому европейцами консенсусу. А консенсус в такой ситуации означает самое беззубое, самое слабое из возможных решений. И вот ситуация, например, с заморозкой и конфискацией российских активов, да, и венгерская позиция показывает, да, что вот Венгрия говорит, нет, а мы не хотим. И все такие зубры, Германия, Франция и прочие, пожимают плечами и говорят, ну нет, так нет.
Но там еще важный и Бельгия, там еще и Бельгия. Попрем-то, да? Бельгия тоже не хотела, ни Венгрия, ни Бельгия не хотели.
Я говорю, Бельгия. Куда же Франция и Германия против Бельгии? Тогда сейчас таки не 2014 год, да, или там не 40-й. Линии Мажино нет, поэтому можно напрямую между собой, так сказать, ругаться без Бельгии. Но тем не менее, понимаете, вот. То есть ситуация совсем другая. А Украина тоже не факт, что окажется таким большим, прям скажем, активом, что ли, для Брюсселя, для Евросоюза в целом, для Европы. Для Украины, конечно, это будет большой плюс, с одной стороны. А с другой стороны, украинская
есть
экономика...
Есть плюсы и минусы, да.
Есть плюсы и минусы, совсем не обязательно, что Украина, даже после, допустим, война закончится, будут какие-то гарантии и прочее, совсем не обязательно, что европейские инвесторы помчатся в Украину. Угу. Совсем не обязательно, потому что много надо будет делать.
Спасибо большое. Борис Бондарев, российский дипломат в прошлом. Рада вас видеть всегда. Счастливо. Тогда... Заканчиваем на этом. Это было ДВ Новости Шоу. Мы всегда тут, каждую среду я с вами с утра в этом эфире. Жду ваших вопросов, комментариев. И не забывайте про лайки. Увидимся через неделю. Пока.